Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». Как обычно, разбираем самые ключевые, самые значимые вопросы, темы, проблемы, истории. Ну и прямо сейчас такой небольшая выжимка, небольшой дайджест того, что было утром, того, что будет днем, того, что будет вечером. Произведут Алексей Красильников, Диана Кабракова. Диан, привет.
Всем привет.
Вот ты надо мной подшучиваешь, что я все как-то по-особенному отношусь к ТикТоку.
Я почему-то была уверена, что ты с этого начнешь.
А ведь все продолжает крутиться. Нет, почему меня сразу зацепило? И Индию, и Соединенные Штаты, и многих других. Более того, мне очень
понравилось. Знаешь что, Леша, сразу тебе скажу. Вот Геннадий Онищенко говорит, что российским подросткам можно пользоваться приложением TikTok. Ты ведь о нем говоришь.
Правильно.
И в какой-то степени это даже полезно.
Есть одно но. Мы сейчас все очень волнуемся за то, как хранятся и куда передаются наши персональные данные. Так вот, было очень любопытное такое исследование, причем независимое от хакера-любителя. Хакеры сейчас люди такие, которым доверяешь больше.
Хакеры-любители?
Да. Не те, которые промышленные, да, профессиональные такие, которые берут большое количество денег за то, чтобы что-то где-то прокрутить. А вот такие, которые на досуге. Вот я, допустим, на досуге посмотрел пару серий секретных материалов, кто-то сходил, не знаю, погулять, а человек просто взломал ТикТок и посмотрел. Мне очень прям немножечко даже напугало, потому что вот самое страшное, что там содержится, вот это приложение, оно обновляет, как это сказать, данные по местоположению и, соответственно, передает их в центр каждые 30 секунд. Так, или минут, сейчас, секунду. 30 секунд. Каждые полминуты вот это самое приложение знает, где находится человек, который на него подписан. Это только один из моментов, на которые стоит обратить внимание. И если уж Соединенные Штаты, Индия, Китай, страны, давай будем честны, не маленькие, начинают обращать пристальное внимание именно на это приложение, мне кажется, можно, конечно, пушить, и я охотно подставляюсь под эти истории, потому что у меня такой бесполезный и бессмысленный крестовый поход против этого приложения, который ни к чему не приведет. Но обратить внимание на то, что вот эти приложения порой не только, нужно рассматривать с точки зрения вред или безвредность для подростка с точки зрения психического какого-то поведения или, может быть, образовательного. Вот с точки зрения кибербезопасности там есть в чем покопаться. И у нас сегодня про это будет подробный разбор ситуации. Прям всех выведем на чистую воду, попробуем прижать к ногтю и, в принципе, каким-то образом расставить, пусть не точки, но вопросительные знаки. Это прям однозначно.
В 19 часов по московскому времени, да, будете анализировать детали, но, понятное дело, не стоит удивляться, когда мы видим официальное заявление от владельцев TikTok, правильно, приложение, которые говорят, что у них, наоборот, все прозрачно, и если хотите, мы вам покажем, как это все работает, ничьи данные мы не собираем.
То есть старая история, которую говорят все разработчики любых приложений, любых игрушек, любых вообще всего, любых
карточек. Слушай, а вот с другой стороны, я на секунду задумалась, то есть, в какой-то степени можно разбираться с этим, но... А вот непонятно, это что, единственное приложение, которое собирает или анализирует какие-то данные?
Ни в коей мере. Но вот
вообще,
так,
наверное,
быстро, раз в полминуты.
Исключением являются те приложения, которые этого не делают, если вообще таковые есть.
Угу.
Потому что определенный пласт данных, он и так хранится в том приложении, которое у вас скачано на какой-то гаджет, да, телефон или планшет или еще что-то.
Абсолютно правильно. Но здесь два момента. Во-первых, это китайское приложение.
Это сразу
накидывает какую-то загадочность вот той самой ауры мистики, что ли, да, которая периодически чему-то
сопутствует. Слушай, это больше загадочности обычно американцам накидывает по существу.
Помнишь, нет, как в каких-то, не знаю, юмористических программах или шоу, или сериалах, или даже мультиках, вот было, мол, когда Китай прикидывается таким дурачком, таким вот готов, мол, так подхихикнуть, так подкивнуть где-то, чтобы не обращали внимания. А на деле, разработки таковы, что опережают у других стран очень многие приложения и с точки зрения технологичности, и с точки зрения вот какого-то этого общественного резонанса. Это первое. Ну, а второе все-таки нет. Вот этот еще интеллектуально-образовательный момент. Я, безусловно, уважаю мнение Онищенко, но более вот примитивного приложения вот именно по содержанию, по тому, что туда требуется, мне кажется, придумать просто невозможно.
Но вдруг развивается у детей, например, которые пользуются этим приложением, у детей развивается моторика. Я вот посмотрела как раз перед эфиром, что там за видео, но я и ранее видела, но два прихлопа, два притопа.
Повтори за кем-то, да.
Но, возможно, есть версии посложнее. Не знаю. Я бы еще, знаешь, вот вслед твоему комментарию сказала бы, я не то чтобы очень сильно радею за Китай, но меня вот этот вот шлейф, который тянется... ну вот в разных вопросах. В вопросах в данном случае за какими-то странами, да, опираясь на историю или на какие-то события или на какие-то происшествия. И этот шлейф, от него невозможно избавиться.
Так.
То есть вот эти вот, извините, шутки на Nike там, или какие-то...
Ну, стереотипы, шаблоны, которые да, существуют абсолютно десятилетиями.
Верно. Вот меня это даже, ну, в какой-то степени раздражает, что ли. Не говорю обижает, потому что я гражданка России, но если бы так было относительно России, мне бы было, наверное, неприятно.
Не тут... хочу тебя расстраивать, но про Россию ровным счетом
говорят,
все это работает.
И... Да. Согласна, да. Но, тем не менее, мы сейчас немножко о другом говорим. А так получается, что какие-нибудь там китайские подделки или китайские псевдо-ноу-хау, там
да,
что-нибудь.
Так.
Это ведь излюбленная тема. Хотя, мне кажется, вот, например, когда мы серьезно про космическую отрасль говорим, и когда ученые с множеством регалий заявляют нам о том, что уже России, например, следовало бы поучиться определенным технологиям у Китая или взаимодействовать в этой сфере более активно с Пекином, потому что действительно есть почему, это реально заставляет задуматься, и уже не так смешно получается.
Так я же сказал как раз об этом на примере приложения, что Китай, он всегда очень охотно занимает позицию, ну, какой-то вторичности, третичности. Ну, ребят, мы развивающаяся экономика, мы там страна третьего мира. Ну, еще 30 лет назад у нас там вон рис в центре Пекина выращивали. Mm-hmm. Что вы от нас хотите? А на деле, если копнуть, вот эта вот недооценка, она в конечном счете и приводит к тому, что в итоге открываешься глаза у профессионалов, оказывается, ребята, а вот здесь нам, наверное, стоит уже поучиться. А вот этому, наверное, стоит посмотреть. Я даже совершенно не удивлюсь, если некоторые моменты вот эти, которые, ну, уж простите меня за такое выражение, вот это пускание пыли в глаза, оно и искусственно производится Китаем. Для чего? Для того, чтобы, ну как сказать, чтобы не было такого серьезного и пристального внимания. Опять же, вот мы говорим о противостоянии США и Китая в последний год, наверное, особенно много. Говорим вот именно в рамках того торгового. И всех так, ну что, серьезно, там что они там, сою возят, рис что ли возят, ха-ха, посмеялись, разошлись. А на деле,
если читать...
А в итоге читать,
мировая экономика...
Да-да-да.
Стремится к...
Абсолютно
ну, не к
одному, точно.
Ладно,
поэтому,
но падает.
Поэтому вот этот момент недооценки, мне кажется, он этой страной очень удачно был использован. Мне вот очень в этом смысле любопытно на перспективу будет, как вот этим моментом смогут и смогут ли воспользоваться в Индии. Потому что тоже страна, к которой очень ироничные отношения, ну, ироничные с точки зрения вот этих вот якобы продвинутых держав, которые сидят вот на вершине холма, да, и смотрят, как там внизу или где там в реке что-то где-то мимо кого проплывает. А на деле у страны гигантский потенциал и человеческий и, как это сказать, и технологический. Как, ну, как-то все привыкли, ну, что там индийцы, да, это таксисты где-нибудь в Англии, и это сотрудники по удаленке в американских компаниях, которые вот на телефон отвечают, да. Ну, и еще у них очень смешной вроде как язык. Вот этот именно звучание, когда они говорят по-английски. А на деле, если копнуть там такие, этим рынком настолько можно воспользоваться, если удачно что-то вбросить. Ну, я не хочу говорить, что прям все это вот именно на ТикТоке завязано, но тот факт, что приложение становится вот аргументом в противостоянии двух стран, началось это именно между Китаем и Индией, вот этот просто недооценивать ни в коей мере нельзя. И вот об этом, да, еще раз повторим, будет у нас подробненько и обстоятельно в 19.
Еще обязательно спросите, как китайские власти будут защищать, если будут защищать в реальном времени это приложение. Ну, то есть, если вот, например, американцы вслед за Индией примут официальное решение о запрете использования этого приложения на территории США. Что
хороший
тогда...
действительно момент. Опять же, мы с тобой говорили недели ранее о том, что есть другое приложение на букву Т, которое тоже запрещали в одной стране. Ну, как в одной? Пусть нескольких.
На букву Р?
Да, что-то такое. Вот. И, соответственно, каким образом...
Ты прям загадочный сегодня.
Ну, как сказать, по сути, частная компания продвигала это самое приложение, которое стало в итоге обязательным для официальных лиц, для публичных лиц. И вот в этом смысле, опять же, да, насколько TikTok может стать официальным лицом, ну, хорошо, не следующего президента Соединенных Штатов, когда бы следующего не избрали, а вот где-нибудь там через небольшое какое-то количество лет, может быть, не обязательно про президента, но у каких-то у первых лиц других государств. Я еще раз повторю, я бы с удовольствием посмотрел, как условный Дональд Трамп или Джо Байден или Берни Сандерс вот в этих вот с этими станциями под музыку за полминуты рассказывают свою политическую программу. Но давай не только об этом, потому что эта тема, конечно, меня всегда прям ковыряет как следует. Есть еще много любопытных историй, которые хочется рассмотреть поподробнее. Вот буквально через час у нас будет очень очень любопытный момент, который касается кинотеатров, которые недополучают какую-то огромные доходы в этом году.
Но
по понятным
закрыты,
причинам.
Конечно.
Они закрыты. И есть просьба, есть инициатива, чтобы снизить сборы за проигрывание музыки во время эфира фильмов. И я тут удивился, действительно, вроде бы это как бы на поверхности такие реалии, а ведь действительно кинотеатр, который покупает фильм, он потом еще и доплачивает за использование какого-то этого звукового контента. При том, что, казалось бы, тот, кто фильм сотворил, произвел, уже отплатил, уже заплатил правообладателю за эту музыку. И мне вспомнилась действительно парадоксальная ситуация, когда группа Любэ платила вот этому самому российскому авторскому обществу за исполнение своих же песен. Буквально лет несколько назад было. Это была парадоксальная ситуация, когда Скорпионс и Любэ в итоге были вынуждены делиться своей выручкой с РАО, именно потому что играли свои песни. Почему? Ну, потому что вот такие условия.
А это какая-то прям значимая цифра?
Ну как, от 0,7% до 3% выручки кинотеатр будет платить только за музыку, вот грубо говоря. Там 0,7%
наверное...
одни кинотеатры, 1% это другие кинотеатры, 3% если нет договора с РАО.
Наверное, кощунственный вопрос в свете того, что вообще сейчас никаких доходов, угу, условно, у кинотеатров, и понятное дело,
и хотят они там снижение
мечту.
70% и 35%. 70% за зарубежные фильмы, 35% за отечественные. Вот эта инициатива тоже очень любопытная и интересная.
Но этот запрос отправляет напрямую в РАО. Я
да,
правильно
пока
понимаю?
Да, пока да. Просьба есть... такого уровня. Вообще интересно, как это все будет разворачиваться, потому что гипотетически это может привлечь внимание как раз к вот этой ситуации и некоторые парадоксальные моменты и снять. Может быть и не снять. Но вот эта ситуация совершенно, как это сказать, она же в конечном счете сказывается на людях, которые покупают билеты, потому что, ясно дело, ни кинотеатр, ни прокатчик платить из своего кармана-то не хочет, поэтому одно, другое, третье, все это дело влияет на цену билета. Я совершенно вот не удивлюсь, если в конечном счете, там вот мы как раз вчера вспоминали Эннио Морриконе, замечательного композитора, который себе, по сути, огромную составляющую в имени, в наследии сделал за счет саундтреков фильмом. И вот, допустим, за его музыку заплатил режиссер-продюсер, который взял фильм. Затем за это заплатил прокатчик, который все это дело провез. Затем еще какой-то кинотеатр за то, что это прозвучало в конкретном зале. И потом еще и со зрителей это спросят. А если рядом стоит палатка, допустим, которая продает
попкорн, всем фронтам заработал.
Да, то он тоже должен отплатить, там, не знаю, какие-нибудь 0,3% от проданного попкорна. Почему? Ну, он же прослушал эту композицию так или иначе. В общем, здесь можно разгоняться до парадоксальности, и есть о чем здесь побеседовать, потому что вот эта область авторских прав на что-то, она порой какие-то совершенно парадоксальные объемы приобретает.
Ну, давай, если мы так чередуемся, это вы будете разбирать...
Это прямо вот через час.
Через час, в 16 часов по московскому времени. Я коротко расскажу, что у нас было в 10 часов. Тема обычно у нас большая и насущная, иногда привязанная к каким-то календарным историческим событиям. Но сегодня мы говорили про, мне кажется, спор, который не имеет, ну, начало имеет, я сегодня нашла это начало, но не имеет точно конца.
Это что сначала, что первым открывать в поезде, курицу или яйцо?
Нет, тут, наверное, все очевидно, надо открывать одновременно, все вместе. Мы говорили про прививки, про профилактическую вакцинацию, и, понятное дело, смотрели на это с разных сторон, и там с точки зрения вакцинирования детей,
обязательного или нет, вот
да.
Оно, да.
И в связи с коронавирусом, с пандемией коронавируса, но здесь вакцина пока еще не разработана, и мы не можем говорить ни о чем конкретном, но понятно, что разговоры и среди чиновников во властных кругах они тоже ходят. Ты знаешь, что антипрививочники появились аж в 18 веке?
Ну, мне кажется, когда, в принципе, об этом заговорили, сразу появятся вот нонконформисты, которые против того, чтобы
и
быть в тренде.
Появились антипрививочники сразу же после того, как была создана, собственно, первая вакцина.
Ну, я же говорю, да.
Да, и это было в Англии, на английского врача ополчились тогда, хотя он на своем 11-месячном ребенке проводил вот этот вот эксперимент. Но, слава богу, этот эксперимент оказался удачным для ребенка в первую очередь. И самое главное, что я хочу подчеркнуть из этого разговора, были два взгляда. Был человек, который сказал, что его называют антипрививочником, хотя, в общем, ничего такого антипрививочного мы с нашим коллегой Евгением Майструком не услышали, Сергей Шленский. Его зовут. А вторая сторона была Нелли Соседова, врач-биофизик, и она говорила о необходимости обязательного вакцинирования, профилактической вакцинации и так далее.
Но вопрос действительно не в том, что прививки нужны, не нужны, а в том, насколько они обязательны, и в том, что они обязательны вот в детском возрасте, когда человек, когда ребенок не может принять свое решение.
Да.
И вот это прям людей с ума сводит.
Два пункта здесь отмечу. Во-первых, вы можете прослушать беседу на нашем сайте, не забывайте об этом, radiosputnik.ru, в 10 часов по московскому времени она была, эта беседа. И дальше, во-первых, родители должны признавать ответственность за принимаемое решение по вакцинам. Угу. Просто некоторые, слушайте, ну вот как бы банально это, или даже глупо в какой-то степени сейчас не звучало, но некоторые ответственности этой боятся, и потом, как следствие, пытаются ее перекинуть там и на врачей, и на иммунологов, на кого угодно, но кроме как не на себя. И второй момент, когда вы принимаете решение по прививкам, вы знаете, что имеете возможность сделать иммунодиагностику. Мне кажется, что это очень важно, потому что об этом не всегда говорят, но такая опция существует. Да, она платная, но если вы стоите там на перепутье, прям 50% на 50%, вам никогда не помешает вот эта функция в том, чтобы принять правильное решение. Потому что, понятное дело, что все организмы разные, у всех реакции на вакцины тоже разные. У кого-то вырабатываются антитела, у кого-то не вырабатываются. Кому-то вообще бесполезно делать эти прививки, потому что организм никоим образом не реагирует. И важно знать, что у вас за организм, и после этого принимать решение.
В общем, да. Тут действительно вечная тема. Возвращаемся к этому. Еще один оборот на нее был накинут в 10 утра. Можно ознакомиться и с точками зрения, и вот с теми новенькими моментами, которые этот год уже подбрасывает, потому что, опять же, разговор о возможной обязательной прививке от коронавируса тоже уже так аккуратненько, но немножечко так маячит в перспективе, и все это дело так или иначе будет завязано вот на тот выбор, который у человека есть, или, наоборот, которого у человека нет, относительно того, прививаться ли самому. И самое главное, относительно того, прививать ли своих детей.
Да, есть о чем задуматься, но и тем более, когда много говорят о возможных штрафах, что будут штрафовать тех, кто не прививается, или там выдвигают инициативу о том, как защитить антипрививочников, которые не прививаются, и штрафовать там детские, школьные, дошкольные учреждения за то, что они не принимают детей без прививок. В общем, там есть, правда, о чем задуматься и что послушать, поэтому обращайтесь, и, в общем, хорошего вам эфира. То, что будет во второй половине дня, давай еще тоже...
Давай прямо о самом жизненном.
По подкасту «Слышали новость», давай
продолжается
пройдемся.
Продолжается ситуация, с доходами россиян. Вчера мы разбирали, вспоминали регионы, где так или иначе вот это присутствует понятие бедности, абсолютной бедности, вот что там снизился процент людей, которые вот однозначно бедными являются, с 12,9 до 12,3%. Сегодня есть еще результаты, правда, да, исследование проводилось Росгосстрахом, об этом коллеги из российских СМИ сообщают относительно...
И мы в первой половине дня об этом тоже говорили.
Вот, поэтому это такая тоже связующая история этого дня. Если говорить вкратце, то люди, которые проживают на сумму меньше 15 тысяч рублей или меньше 5 тысяч рублей, вот это количество людей выросло.
Да, их стало на 7% больше. Было 38%, а стало 45%. Там, с хвостиком.
Да, до 44-6.
И на самом деле еще более печальное сообщение было о том, что совсем безработных стало около 10%. Это тоже там в сравнении буквально из серии март и июнь. Угу. То есть эти цифры меняются. Слушайте, но это вот вам тема как раз для более детального разбора, потому что я вот сегодня задалась во время разговора вопросом, а что тогда дает план правительства о выделении 4 миллиардов рублей на то, чтобы решить вопрос с безработностью каким-то образом. В общем, здесь не очень понятно, как это работает, и нам было сказано о том, что 4 миллиарда рублей — это вообще чертовски маленькие деньги в решении такого вопроса. Мы понимаем, что в России действует там ряд национальных проектов, и вообще есть ряд опций, которые вроде бы как призваны обеспечить рабочие места и снизить уровень безработности в Российской Федерации. Вот здесь, мне кажется, стоит подразобраться, как это на практике, реально, как это работает на практике, потому что пресс-секретарь, по-моему, Дмитрий Песков буквально сегодня об этом говорил, что работают над этим вопросом, и понятное дело, что борьба с бедностью – это то, что стоит в приоритете у властей.
Вообще в этом смысле есть сразу несколько направлений, где вот эта прозрачность, где вот эта вот реализация механизмов, где вот это выделение денег должно, ну как это сказать, быть реализовано, должно произойти, как бы от центра до конечного получателя деньги должны дойти. Мы с этим уже не первый раз сталкиваемся, что вот буквально пару месяцев назад с врачами была такая же ситуация. Дополнительные выплаты обещаны, все, врачи должны получить деньги. Получили врачи деньги? Далеко не сразу, далеко не все врачи и далеко не все деньги. Так и здесь, если есть деньги, сумма действительно скажется большой, и специалисты пусть ее обозначат как недостаточную, но тем не менее хочется, может быть, наивно хочется, чтобы эти деньги доходили до получателя. Мы помним эти аргументы, и которые абсолютно с историческими примерами, и с теоретическими примерами тоже, относительно того, что просто выделением денег, выдачей денег населению, ситуацию никак эту не разрешить. Но поэтому вот как раз и программы, наверное, должны задумываться. Именно вот ты правильно подмечаешь, что это не непосредственно деньги, которые нужно выдать населению, а это на борьбу с безработицей. Это специальные программы, это специальные проекты. Хочется понимать, почему они будут работать, точнее, почему они не работают, и почему, и как они работать должны. Об этом будет обстоятельная студия в 20 часов по Москве. Об этом немножечко поговорим как раз в подкасте «Слышали новость». В 6 часов журналист Ильяс Меркьюри у нас будет в эфире. Я так понимаю, псевдоним, но если нет, то, черт возьми, я хотел бы такое же имя себе в паспорт. В общем, действительно, тут очень есть и вот жизненные, что называется, темы такие, и темы, которые, может быть, немножечко на будущее. Ну и о чем еще, наверное, можно сказать?
Давай самое главное. Очередное громкое задержание, которое произошло сегодня. Да, вы будете об этом говорить и во второй половине дня, безусловно.
Да, в 19 эта тема занимает свое место. Благо, задержан советник гендиректора Роскосмоса. Он же журналист еще в недавнем прошлом, Иван Сафронов. И обвинение, конечно, звучит страшно. И обвинение в госизмене.
Да, уже многие журналисты выступили в поддержку Ивана Сафронова, и даже издательский дом «Коммерсант» опубликовал официальное обращение и просит, чтобы дело Сафронова, оно шло в открытом режиме, так как гостайна присутствует, то уже со ссылкой на источники некоторые говорили, что в закрытом режиме будет проходить разбирательство. Но вот хотелось бы все-таки узнать и детали происходящего. Сейчас вот, насколько я поняла, везут или, возможно, уже даже допрашивают знакомую, близкую знакомую Сафронова.
Обыск-то был, Таисия Бекбулатова, если
да,
ты имеешь
да,
в виду.
Да, 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 Таисия Бекбулатова.
Еще утром она рассказала, что был обыск.
Обыски были, а сейчас вроде бы как ее уже в статус свидетеля перевели. Официального подтверждения этой информации пока еще не было, но, тем не менее, такие данные есть. И еще меня, конечно, ну, я даже не знаю, то ли удивляет, то ли смущает, но, в общем, явно вызывает вопросы. Получается, все ни при чем. Ну, то есть, почему-то вот говорят, что журналистская деятельность, которой занимался Сафронов, и там его вот эта статья о контракте России и Египта на покупку истребителей, это ни при чем. В Роскосмосе, значит, Сафронов
с действующей работой тоже ни при чем.
Ни при чем. В итоге, а что при чем-то?
А вот это как раз тот самый момент, из-за которого, мне кажется, вот эта ситуация будет рассматриваться, ну, как минимум, не только сегодня, а еще достаточное время. Потому что, ну, информации не будет, как это сказать, опубликовано достаточно. За сегодня, ну, не многое будет сделано, просто потому что тут действительно объем, пласт работ значительный, и хотя бы решение принять, какой момент из этого можно открыть, какой сохранять в тайне, вот, мне кажется, с этим будут тоже сложности. Поэтому мы сегодня, безусловно, этого вопроса будем касаться, но это, я так понимаю, будет именно сбор информации о том, что уже известно, что уже произошло, те мнения, которые уже высказаны, те выступления, которые сделаны. Я боюсь, что ну и не сегодня, и не завтра, вот до какой-то сути, мне кажется, могут и не допустить, просто потому что и ситуация, ну, мягко говоря, пикантная. И да, звучит вот эта гостайна и звучит госизмена. И это такие вещи, про которые, если что и будет однозначно известно, то ну совсем не сразу.
Мне вот подумалось, адвокат, ну вот у Сафронова есть адвокат. Этот адвокат в какой-то момент подписывает бумагу о неразглашении всех данных, ну типа как подписывал адвокат Ефремова, или как это работает?
Вот это как раз тоже тот момент, то уже юридический, с которым попытаемся разобраться, насколько вообще адвокаты уже работают, потому что было сообщение, я прям, правда, боюсь некорректно
высказаться. Он был назначен, да, но его не пустили.
Не пустили, да.
Да, и по-прежнему не изменилось. изменилась ситуация, но я читала в телеграм-каналах, что в течение сегодняшнего дня, кстати, у нас часто в эфире бывает этот спикер, правозащитница Ева Меркачева, вроде как собирается наведаться к Ивану Сафронову и посмотреть, что вообще и как у него происходит. Но вот как вариант мы можем попытаться с ней связаться, если вдруг она это сделает. Вот. А по поводу адвоката, ну, правда, сможет ли он распространять какие-то данные или вообще предоставлять какую-то информацию, было бы любопытно узнать.
В общем, обо всем этом у нас сегодня обязательно будет и в 18, и в 19. Более того, с этой темой мы не распрощаемся, прям это абсолютно точно, эта тема останется на несколько дней. Все любопытное у нас на сайте также radiosputnik.ru, обо всем можно узнавать из соцсетей, Радио Спутник, где бы вы ни находились, и в каких бы соцсетях вы ни находились, Радио Спутник вас везде найдет и достанет своей информацией, аналитикой. Ну и обязательно подпишитесь на наш Телеграм, там и аналитика, и новости, и где уместно, с юморком. Ну а нас зовут Алексей Красильник, Диана Кобракова. Диан, спасибо.
Спасибо.